Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Коробейникова. И несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно, местами небольшой снег, условия для гололедицы, наледи и сосулек. Температура от 0 до плюс 2 градусов. По области от минус 2 до плюс 3. Ветер западный 3,8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки, температура плюс 2, плюс 4 градуса. В Москве 8 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите. Актуальная профессия. День энергетика отмечают сегодня в России. Непризнанные государства. Возможности и вызовы 21 века. Исследования Института Восточной Европы. Смерть Сапурмурата Ниязова и реакция мировой общественности. Репортаж из Вашингтона. Смерть Сапурмурата Ниязова – это главная тема нашего утреннего эфира. Корреспонденты «Радио Свобода» пытаются разобраться в своих репортажах в том, какие последствия ожидаются после его смерти для Туркмении, для близлежащих соседних стран, для России и, возможно, даже для всего мира. Подробности вы услышите в течение ближайшего часа. И вот вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова? Я напомню номера пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». И снова обращаю ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут жители только этих городов. Большая часть ресторанов и кафе Екатеринбурга, а также развлекательные учреждения и даже цирк сегодня заняты. Энергетики отмечают свой профессиональный праздник. Это 22 декабря считается началом советской, а потом и российской энергетики. О том, как отдыхают и над чем работают уральские энергетики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Ирина Мурашова.
В отрасли энергетики на Урале трудятся несколько десятков тысяч человек, в том числе 4000 специалистов энергосбытовой компании КЭСК «Мультиэнергетика». Одна из опытных работников – начальник отдела по связям с общественностью Елена Ильина. В энергетику пришла 6 лет назад. За это время многое изменилось.
Это были государственные компании, а сейчас это уже компании, которые ориентируются на экономический результат, которые там отстраивают бизнес-процессы, становятся действительно коммерческими, рыночными, пытаются выживать.
А вот праздник энергетики всегда встречают традиционно. Дорогих артистов из Москвы не приглашают, делают программу сами. Шумное застолье и подготовленные заранее каждым отделом номера с шутками на профессиональные темы.
В стиле Маяковского. Будем жить в пустыне под тентом, но все лучшее нашим абонентам.
КЭСК «Мультиэнергетика» работает в 40 городах Урала. Договоры заключены почти с полумиллионом абонентов. Поэтому за праздничным столом соберутся не все. Кое-кто останется на хозяйстве. Но за рамками коротких праздников уральская энергетика переживает не лучшие времена. Из-за слишком быстрого развития жилищного сектора и технологий мощностей не хватает. К 2015 году власти Свердловской области рассчитывают утроить объемы производства. Энергодефицит реально угрожает этим планам. В этом году Свердловская область попала в разряд регионов пиковой нагрузки, то есть зимой потребителям всерьез грозят отключения. Подписанное в декабре соглашение с РАО ЕС дало надежду. На Среднем Урале построят 8 новых энергоблоков, 115 объектов электросетевого хозяйства, около 2000 километров различных сетей. Губернатор Свердловской области Эдуард Росель особенно рад будущему четвертому блоку Белоярской АЭС.
Финансирование атомной электростанции 65 миллиардов рублей, которое позволяет нам станцию пустить в 2012 году. Мы получим 1000 мегаватт мощности.
Возможно, будущие сотрудники четвертого блока АЭС учатся сейчас в 47-й гимназии Екатеринбурга. Ее проект «Гимназия кадровый центр» получил приз на президентском конкурсе. Предприятие по договору с образовательным учреждением платит школьникам, своим будущим работникам, стипендию. За что объясняет директор гимназии Елена Крюкова.
Екатеринбургский оператор Центрального диспетчерского управления Единой энергетической сети России проговорил: нам нужны топ-менеджеры, лидеры с активной позицией, инициативные и умеющие не только выполнять, но и планировать и организовывать среду.
Учителя и ученики 47-й гимназии будут сегодня поздравлять своих партнеров-энергетиков. Поздравления уральской энергетики сегодня могут прочитать и на открывшемся 2 месяца назад профессиональном сайте. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
8:12 в Москве. Утреннюю программу продолжает очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И вот я вижу прямо издалека, что у вас в руках газета с публикацией, ярко бросающимся в глаза словом «Газпром». О чем же пойдет речь?
О том пойдет речь, что «Газпром» разделил Сахалин. на 50%. Это газета-газета. Тему эту освещает не только данное издание, но также «Ведомости», «Коммерсант», «Время новостей». Подробнее вот что пишет газета-газета. Вчера президент России Владимир Путин провозгласил решенными проблемы между иностранными инвесторами проекта «Сахалин-2» и российскими природоохранными ведомствами. Мне очень приятно, что экологические ведомства России и наши инвесторы договорились о порядке решения возникших вопросов, заявил президент. И добавил: «Я знаю, что у вас еще предстоят встречи с представителем Министерства природных ресурсов, но, насколько меня проинформировали, принципиально вопросы можно считать решенными». Особую пикантность заявлению Владимира Путина придал факт подписания «Газпромом» соглашения с иностранными инвесторами о вхождении концерна в «Сахалин Энерджи» в качестве ведущего акционера, пишет издание «Газета». «Коммерсант» продолжает тему. Вчера главы компании-акционеров «Сахалина-2» подписали протокол о продаже 50% плюс одна акция проекта «Газпрому» за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. После этого президент России Владимир Путин в Кремле убедил топ-менеджеров Shell, Mitsubishi, Mitsui и «Газпрома» в том, что они сделали это добровольно. И именно поэтому все проблемы «Сахалина-2» позади. Отмечу в заключение этой темы еще, что «Время новостей» озаглавило публикацию «Униженные и оскорбленные». Имеются в виду те самые акционеры «Газпрома». К другим темам: «Молдавский коктейль» — так озаглавлена публикация на первой полосе независимой газеты. С Нового года Молдавия будет покупать российский газ по $170 за тысячу кубометров, всего на $10 дороже, чем прежде. Такого послабления в газовом режиме не смогла добиться ни одна страна в СНГ, отмечает издание. За этот и другие знаки внимания Кишинев отблагодарил Москву транзитной газовой трубой, которая идет в Европу, а также предоставлением линий электропередач под экспорт российской электроэнергии на Балканы. Об этом в независимой газете сообщил директор региональных программ Молдавского института общественной политики Уазу Нантой. Новые известия. Первая полоса. Публикация озаглавлена «На деревню дедушки». Вот о чем идет речь. Нарядная поздравительная открытка считается таким же неизменным атрибутом новогодних праздников, как пушистая елочка, бенгальские огни и брызги шампанского. Однако в последние годы жители России теряют доверие к почтальонам. Согласно опросу, проведенному среди интернет-читателей новых известий, лишь 8% из них поздравят близких с Новым годом письмом или открыткой, и 1% – телеграммы. Оно и понятно. Эксперимент, проведенный новыми известиями, показал: письмо по Москве идет дольше, чем из одной европейской страны в другую, причем с неправильным адресом. Новые известия попытались разобраться в том, что творится на рынке почтовых услуг, и пришли к неутешительному выводу. Даже если вы сегодня отправите новогоднюю открытку в другой город, адресат, скорее всего, получит поздравление уже после праздника.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы нас продолжает знакомить Валерия Шабаева, а тем временем в Москве 21:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Смерть президента Туркмении Сапурмурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мире. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Четырем американским морским пехотинцам предъявлены обвинения в убийстве мирных жителей иракского города Хадита в ноябре прошлого года. Глава МИД Ирана призвал мировое сообщество отказаться от языка угроз в отношении Тегерана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа. Сегодня в 11 часов утра по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». О чем говорил в Петербурге на закрытых встречах с единомышленниками заместитель главы администрации президента Вячеслав Сурков накануне инаугурации Валентина Матвиенко и выборов в городской парламент, обсуждает главный редактор газеты «Русская Европа» Александр Щелкин и политолог, профессор Европейского университета Владимир Гельман. Ведущий программы Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода». 8:16 в Москве. Традиционное время для выпуска новостей спорта. И снова рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я понимаю, нас ждут заокеанские новости.
Да, в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги завершилось большинство матчей, запланированных на сегодня. Вот их результаты. Бостон-Ванкувер 2-0, Монреаль-Филадельфия 4-2, Флорида-Нью-Йорк-Рейнджерс 3-2, Тампа-Оттава 4-2, Сент-Луис-Лос-Анджелес 5-2, Эдмонтон-Феникс 3-2. Во встрече Атланты с Питтсбургом основное и дополнительное время завершились в ничью 3-3. По буллитам победила Атланта. Илья Ковальчук забросил 19-ю в сезоне шайбу и сделал 2 голевых паса. А другой игрок Атланты Вячеслав Козлов отметился голом и результативной передачей. Баффало с крупным счетом 7-2 выиграл у Нэшвилла. У победителей 2 шайбы забил Максим Афиногенов. Лидер Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Детройт сегодня одержал очередную победу, обыграв на своей площадке Кливленд 87-71. И еще продолжается встреча Вашингтон-Сакраменто. После 2 четвертей впереди Сакраменто 59-53. На этапе Кубка мира в Валь-д'Изере Франция горнолыжницы соревновались в четверг специальным слаломе. Как и во всех стартах сезона в этой дисциплине, победа снова досталась австрийке Марлис Шильд. Она теперь лидирует не только в слаломе, но и в общем зачете Кубка мира. Второй на финише была немка Анна-Мари Герг, а третья шведка Тереза Борсен. Мужчины на этой неделе выступают в Австрии, в Хинтерштодере. Лучшее время на трассе гигантского слалома показал вчера норвежец Аксель Лунд Свиндал, который стал лидером как в этой дисциплине, так и в общем зачете Кубка мира. Второе место занял канадец Франсуа Бург, третье – финн Калли Паландер. 3 матча 35-го тура состоялись в четверг в чемпионате российской хоккейной суперлиги. «Северсталь» и «Локомотив» сыграли в ничью 1-1. «Трактор» проиграл магнитогорскому «Металлургу» 2-4. «Акбарс» на выезде обыграл «Нефтехимик» 6-2 и вернул себе первое место, набрав 73 очка. Казанская команда на 3 очка опережает «Авангард». В Дакаре на командном чемпионате мира по международным шашкам вчера определились полуфиналисты. Только один четвертьфинальный матч завершился в основное время. Белоруссия выиграла у Литвы 4-2. В остальных трех потребовались дополнительные матчи с укороченным контролем времени. В итоге Латвия выиграла у Эстонии, Голландия у Камеруна и Россия у Сенегала. Сегодня состоятся полуфиналы России-Голландия и Латвия-Белоруссия. Также сегодня встреча Марсель-Сент-Этьен. Начнется очередной тур чемпионата Франции по футболу, а в российской хоккейной суперлиге будут сыграны 7 матчей 36-го тура, из которых я выделю встречу в Москве между «Динамо» и «Химиком», идущим на третьем месте в чемпионате, а также матч, занимающего вторую позицию «Авангарда» с хоккейным клубом МВД.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова. Непризнанные государства, возможности и вызовы 21 века, так называется первый выпуск сборника научной тетради Института Восточной Европы. Российские аналитики предложили различные взгляды на проблемы Карабаха, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Дискуссия авторов развернулась в том числе и в отношении двух противоположных принципов – права нации на самоопределение и территориальной целостности государства. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Один из инициаторов и редакторов сборника о проблемах непризнанных государств на постсоветском пространстве, директор Института Восточной Европы Александр Погорельский, так обосновывает выбор темы.
С одной стороны, мы наблюдаем некое злоупотребление вот этим вот совершенно ложным и опасным для России, может быть, трижды больше, чем для всех остальных стран мира, лозунгом «Право нации на самоопределение». Опасность состоит в том, что последствия для России, для самой, могут быть катастрофическими. Во-первых, обретя такую независимость, эти страны с очень большой долей вероятности потеряют братские чувства к России и привязку к ее интересам. Это в случае, если такие процессы пройдут мирно. Если же они пройдут вооруженным путем, когда, допустим, Ассоциация народов Кавказа примет активное участие в отстаивании независимости, допустим, Абхазии, мы уже такой путь, в принципе, проходили. Мы, собственно, сами создали Басаева. Теперь мы получим десятки или сотни Басаевых, которые вернутся на территорию России, и тогда идея Большого Кавказа без России будет более чем реальна.
Такие непризнанные государства, как, например, Ичкерия в России, Гагаузия, Молдавия или Талыш-Муганская республика в Азербайджане, фактически исчезли с политической карты постсоветского пространства. Но другие аналогичные образования – Нагорный Карабах, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье – существуют примерно 15 лет. Говорит один из инициаторов и редактора сборника научной тетради Василий Жарков.
Сегодня в отношении этих непризнанных государств, возможно, возник некий баланс сил, который позволяет создать вот этот феномен так называемых замороженных конфликтов, когда страна, метрополия, скажем, Молдавия или Грузия или Азербайджан, не имеет достаточных сил для того, чтобы вернуть эту территорию. И мировое сообщество также не заинтересовано в том, чтобы эту силу и какую-то поддержку оказывать слишком уж массированно. С другой стороны, самопровозглашенное государство, имея уже и органы власти, и состоявшийся бизнес, и даже свою интеллигенцию, при этом не имеет достаточных сил для того, чтобы продвинуться уже в качестве состоявшегося государства.
Универсальных рецептов разрешения подобных проблем не существует, считает Василий Жарков.
Необходим индивидуальный подход к каждому конкретному случаю. И даже, скажем, решение по Косово, которое отложено к минимум на год. Это очень характерно. Я думаю, что то, что мы решили издать эту тетрадь, мы хотим побудить тем самым экспертное сообщество, прежде всего, и общество в целом, включая те страны, о которых мы писали, к попыткам не искать простых решений, а попытаться все-таки найти адекватные рецепты применительно к каждой конкретной ситуации.
Говорил один из инициаторов и редактора сборника научной тетради Василий Жарков. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Продолжит утреннюю программу передача нашей нью-йоркской студии.
Коран вместо Библии намерен использовать во время присяги новоизбранный законодатель. Состоится ли большая игра вокруг туркменского газа? От наркотиков к лекарствам сдвигаются интересы американских подростков. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг недавнее воодушевление комментаторов по поводу избрания в члены Конгресса первого мусульманина получило крайне неожиданное продолжение. Конгрессмен из Виргинии в письме к своим избирателям призывает их воспрепятствовать намерению нового законодателя принести присягу на Коране. Слово Алану Давыдову.
Член Палаты представителей Конгресса республиканец штата Виргиния Вирджил Гуд направил сотням своих избирателей письмо, в котором предупреждает, что недавнее избрание в эту палату первого в истории Соединенных Штатов законодателя, исповедующего ислам, на его взгляд, серьезно угрожает традиционным американским ценностям. Поводом для озабоченности Гуда стал тот факт, что новоизбранный член Палаты демократ из штата Миннесота Кит Эллисон, адвокат по профессии, заявил, что клятву на церемонии своего вступления на пост конгрессмена в январе он, мусульманин, принесет на Коране. В своем письме к американцам Вирджил Гуд в частности пишет: «Я опасаюсь, что в следующем столетии в США окажется намного больше мусульман, если мы не примем жесткие иммиграционные правила, которые, как я считаю, необходимы для защиты ценностей и верований, традиционных для Соединенных Штатов». Конец цитаты. Сам Гуд при вступлении в должность законодателя намерен присягнуть на Библии. Кит Эллисон, намерение которого критикует Гуд, считает, что, пытаясь увязать его вероисповедание с вопросом иммиграции, коллега-республиканец явно переборщил. Эллисон – типичный афроамериканец, родившийся в США. Его предки были привезены в Луизиану еще в 1742 году. Эллисон принял ислам, учась в американском колледже. На вопросы журналистов о том, чем его не устраивает намерение Эллисона присягнуть на Коране, Вирджил Гуд дает не совсем прямой ответ. «Моя позиция такова. Я не являюсь поклонником учения, изложенного в Коране. Лично я, принимая присягу, буду использовать Библию». Конгрессмен-республиканец также пытается предостеречь американскую общественность относительно перспективы появления на важных государственных должностях людей, исповедующих ислам, напоминая, что изначально Соединенные Штаты создавали как страна христиан. Кит Эллисон, в свою очередь, считает, что его стремление присягнуть на Коране нисколько не противоречит традиционным американским принципам. Он поясняет, что присягающим не запрещено использовать какие-либо религиозные тексты в частном порядке, после того, как они принесут официальную клятву на Конституции. «Вступая в должность конгрессмена, я в точности последую процедуре, через которую проходят все другие новые избранные законодатели. Мы встанем и дадим клятву на Конституции. Но позже, на частной церемонии присяги в узком кругу, я намерен положить руку на книгу с исламским вероучением, которого я придерживаюсь. Точно таким же правом обладают другие законодатели. Иудеи клянутся на Торе, католики на Библии, мормоны на книге мормонов. Каждый свободен поступить так, как подсказывает ему его вера. Но всех нас будет связывать текст одного великого документа – Конституции Соединенных Штатов. А она недвусмысленно запрещает фильтровать выборных должностных лиц по религиозному признаку». Новоизбранный конгрессмен не сомневается, что вся эта история вокруг него послужит для американцев уроком гражданского сознания.
Рассказывал Алан Давыдов. Спровоцирует ли смерть Ниязова большую газовую игру между ведущими мировыми столицами?
Предположения на этот счет высказываются многими американскими наблюдателями. Вот что говорит профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Практически все сейчас заинтересованы в том, как взять под контроль поток туркменского газа. Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы организовать строительство газопровода в обход России. От монополии Москвы на экспорт туркменского газа хорошо только Газпрому. Иран, страна с серьезными региональными амбициями, хочет получать как можно больше туркменского газа. Таковы же интересы у Европы и, естественно, России. В то время как США сами не импортируют туркменский газ, причина интереса Вашингтона к тому, что происходит в Туркменистане, очевидна. Он не хочет, чтобы его европейские союзники находились под угрозой энергетического шантажа со стороны России. Профессор, как вы думаете, какие чувства испытывают в Вашингтоне в Белом доме в связи с уходом Ниязова со сцены? Американская администрация никогда не была в восторге от Ниязова, будем надеяться, последнего из великих восточных властителей. Она пыталась иметь с ним дело, договариваясь об альтернативных вариантах экспорта туркменского газа. Но, насколько я понимаю, у Вашингтона практически нет никаких инструментов воздействия на развитие ситуации в Туркменистане. Не исключено, что Россия сможет воспользоваться смертью Ниязова к своей пользе. Доходы Туркменистана в значительной мере зависят от «Газпрома». Вашингтон же в ближайшие дни, я думаю, будет по большому счету зрителем, как в театре Кабуки. До последнего момента неизвестно, что происходит. И это, конечно, будет держать многих в напряжении. Как вы считаете, попытается ли Вашингтон оказать давление на новые власти, призывая к демократическим реформам? Он, конечно же, попытается это сделать. Но у Соединенных Штатов нет эффективных способов воздействия на Ашхабад. К сожалению, будущее страны, скорее всего, будет полностью зависеть от воли новых властей. Остается лишь надеяться, что туркменский народ сможет громко и убедительно заявить, что ему не нужен новый культ личности. Говорил профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите: Туркмения без туркменбаши, будущее страны и соседей, по мнению российских и зарубежных экспертов. Такова главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапурмурата Ниязова. Знаю, что Ниязов разгромил в стране всякую оппозицию к его режиму, что жить там безопаснее, чем в Чечне, политику к России проводил лояльную. Не забывайте, что это азиатская страна, и демократия ей вовсе не нужна, пишет наш слушатель Дом. Добрый. Туркменский президент был настоящим диктатором, возражает наша слушательница Татьяна. Там было 5000 политических заключенных, он лишил стариков пенсии, но наши патриоты молчали. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, у нас есть еще 15-20 минут для того, чтобы пообщаться с вами. Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». Философ-психолог Павел Гуревич и имиджмейкер-стилист Валентина Горчакова рассуждают о том, как корректируется индивидуальный имидж человека, а главное, кого это должно беспокоить, только ли публичных людей, политиков или артистов. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве 8:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Рубцовск, Алтайский край, в результате обрушения 9-этажного бытового корпуса на местном предприятии один человек оказался под завалами. В момент обрушения в помещении находилось 5 человек. Троим удалось выбраться самостоятельно. Еще одного извлекли из-под завалов позднее, сообщает в МЧС. Ведутся поиски последнего пострадавшего. В Москве сегодня состоится слушание по иску вдов моряков подлодки К-159. Вдовы 4 подводников требуют у Министерства обороны и Минфина России возмещения морального ущерба в размере 1 000 000 рублей. Каждый. Подлодка К-159 затонула в августе 2003 года в Баренцевом море при буксировке для утилизации. Из 10 членов экипажа спасли только одного. В Туркмении в связи со смертью президента республики Сапурмурата Ниязова объявлен 7-дневный траур. Похороны состоятся в воскресенье. Временно руководит республикой вице-премьер Гурбангулы Бердымухамедов, который уже заявил по национальному телевидению, что продолжит проводить политику покойного президента. Правозащитные организации призывают власти Туркмении освободить политзаключенных и журналистов, брошенных в тюрьмы в годы правления Сапармурата Ниязова. По данным туркменской хельсинской группы, в стране насчитывается около 4000 политзаключенных. В Киеве сегодня состоится встреча президента России Владимира Путина с главой Украины Виктором Ющенко. Цель однодневного визита Путина на Украину – проведение первого заседания Российско-Украинской межгосударственной комиссии, созданной в 2005 году. «Газпром» стал новым участником проекта «Сахалин-2». Российский газовый концерн купил 50% плюс одну акцию за 7 миллиардов 450 миллионов долларов. Госдума России сегодня рассмотрит в третьем чтении законопроекта так называемой «налоговой амнистии». Четырем американским морским пехотинцам предъявлены обвинения в убийстве 24 мирных жителей иракского города Хадита в ноябре прошлого года.
И несколько слов о погоде. В Москве сегодня днем облачно, местами небольшой снег. Условия для гололедицы, наледи, сосулек. Температура от 0 до плюс 2 градусов. По области от минус 2 до плюс 3. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем небольшие осадки. Температура от плюс 2 до плюс 4 градусов. Восемь часов 32 минуты в Москве, и мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Соединенные Штаты выразили соболезнования туркменскому народу в связи со смертью президента Ниязова и заявили, что рассчитывают на мирный, плавный и конституционный переход власти. В США действительно есть опасения, что в стране, где Ниязов занимал посты президента, премьер-министра, главнокомандующего вооруженными силами и главы правящей партии, может возникнуть политическая нестабильность, борьба за власть между ниязовцами и оппозицией, между прозападными и пророссийскими группами. Все это может привести к длительной политической неопределенности. На эту тему подробнее Ян Рунов из Нью-Йорка.
Американские эксперты предсказывают два сценария развития страны после Ниязова. Первый – правительство унаследует изоляционистский, авторитарный курс Ниязова во внутренней политике и нейтральный, дружественный по отношению ко всем соседям, внешнеполитический курс. Второй сценарий – постепенная, осторожная внутренняя демократизация. Если позитивные изменения произойдут, это может стать стимулом для демократических реформ и в других странах Центральной Азии. Однако президент Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Ал Сантоли, который недавно побывал в Туркменистане, настроен не слишком оптимистично. Уход Туркменбаши интересен тем, что он не оставил после себя наследника, который продолжил бы управлять железной рукой, как это произошло в Северной Корее, где власть от диктатора Ким Ир Сена перешла к его сыну Ким Чен Иру. Я не думаю, что культ личности самого Ниязова продержится долго. При нем Туркменистан был Северной Кореей без танков. Россия продолжает охранять границы этой страны. Портреты Туркменбаши я видел практически на каждом здании Ашхабада, но я не видел там улыбающихся людей. Такую атмосферу я видел только в Камбодже во времена правления красных кхмеров. Жители Туркменистана ни на минуту не забывали, что государство наблюдает за ними. Если в Туркменистане и есть сторонники западной ориентации, то у них мало шансов на победу. Пророссийские силы опираются на поддержку Москвы. Если вдруг Россия не удержит контроль над Туркменистаном, ее место тут же займет Иран. Так что туркменам уж лучше полагаться на защиту России. Ситуация не в пользу народа этой страны. Он может добиться большего экономического процветания благодаря природным богатствам. Но что касается демократических свобод, перспективы весьма слабые. В СССР после смерти Сталина у власти осталась коммунистическая партия, и партии надо было избавиться от культа Сталина. Это была политическая необходимость. В Туркменистане не партия контролирует власть, а Россия. Кремль будет манипулировать страной в своих интересах. Ситуация осложняется еще и тем, что стоящие у власти в России бывшие сотрудники КГБ все более открыто стремятся к восстановлению в том или ином виде прежней Советской империи. Это был Ал Сантоли, президент исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова? С таким вопросом корреспондента Радио Свобода Лада Леденева обратилась накануне к жителям Пятигорска.
Я вообще-то когда-то была в Туркмении, ну, где-то в 85-м. По тем временам я оттуда привезла машинку стиральную в самолете, представьте себе. У нас это был дефицит тогда. Кстати, вот одежда, вот трикотаж, очень много было. Я знаю, чтобы у нас купить стиральную машину, надо было то ли сдать мясо, какие-то там талоны нужны были. У них это было море всего этого.
Хороший, да, и руководитель хороший, при нем жизнь была лучше в Туркмении. Близко я с ним не знаком, но по разговору он неплохой человек. Конечно, жалко. Он же при Горбачеве тут в правительстве работал.
Ну, вообще, они жили, можно сказать, как при коммунизме. Они так это называли. И я там была как-то в советское время еще. Дело в том, что они все многодетные. И сейчас вот эта многодетность, как он ее поддержал прекрасно. Дотации были, во-первых. Во-вторых, то, что страховки были всевозможные при рождении девочек. Когда там девочка рождается, она вперед уже имела какие-то деньги в банке и так далее. Его очень любили, уважали. Я там отрицательно не увидела ничего.
Мы знаем о том, что он создал хорошую жизнь для людей. Оплаты жилищно-коммунального хозяйства бесплатно сделал им. И он очень много сделал для улучшения жизни людей. Это мы знаем.
Честно признаться, я здорово не следил. Врать я не буду. Вроде нормально же у них все было. Друзья были всю жизнь. По-моему, нормальный руководитель. Никаких претензий к нему никто, по-моему, не предъявлял никогда.
Я слышала, что, в принципе, они неплохо жили. Ниязова очень почитали. Во всяком случае, народ туркменский очень гордился им. Нет, у него не было беспорядков во времена его правления. Ну, конечно, было тяжело, как и при всех правителях. Но такого вот безобразия там не было.
Ничего не знаю. Я знаю, что был Ниязов, хороший хозяйственный руководитель.
Я не знаю, я слышала, что вроде как там полное подчинение было ему. Культ, вплоть до того, что статуи золотые ставят там везде, где хотят. Насчет благосостояния тоже, то есть они вот просто на него прямо молились.
Не знаю, это похоже на то, что ее с него культ сделали. Потому что, ну, скромность надо было больше, скромность иметь. Очевидно, у них так это заведено.
Я ничего не слышала, но знаю, что это очень хороший президент. Он для страны что-то делает. Не то, что этот, в Грузии.
Ну, я там никогда не была, но я слышала отзывы, что люди очень о нем хорошо отзывались, уважали его, и все у них всегда было. Это был прекрасный вождь. Вождь был он. Он всегда за людей был.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, а что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова? Лада Льденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Биологи создали вакцину против малярии, но только для комара. Европа построит самый большой оптический телескоп в мире. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Американские биологи разработали вакцину против возбудителя малярии. Вакцина действует внутри организма комара. Ученые выделили белок, который вырабатывается одноклеточным паразитом, обитающим в желудке насекомого. Паразит Plasmodium falciparum вызывает наиболее тяжелую форму малярии. Вакцина попадает в желудок, где находится возбудитель малярии, и останавливает развитие паразита, чем предотвращает распространение заболевания. К сожалению, медики пока не могут разработать аналогичную вакцину, которая бы действовала в организме человека. Французские и китайские палеонтологи описали окаменевшие останки древней рептилии, жившей 150 миллионов лет назад на территории Китая. Скелет длиной 7 сантиметров принадлежит эмбриону или новорожденной рептилии. Ее особенностью стало наличие двух голов и шеи. Двухголовость является известным дефектом развития, встречающимся у современных ящериц и черепах. Анатолий Богдан с коллегами из Хельсинского университета показал возможность перехода воды из жидкого состояния в твердое и обратно, без образования кристаллов льда и без резкого охлаждения. При обычном охлаждении ниже 0 градусов молекулы воды формируют кристаллическую решетку, поэтому для получения аморфного льда используют очень быстрое охлаждение, до нескольких сот градусов в секунду. Таким образом, молекулы воды не успевают образовать кристаллическую решетку. Однако в ходе изучения свойств воды с добавлением в нее серной кислоты удалось получить аморфный лед и при медленном охлаждении. Вследствие эксперимента ученые пришли к выводу, что перистые облака могут состоять не полностью из кристаллов льда, а из частичек кристаллов, покрытых слоем вязкой воды, содержащей серную кислоту. Руководители Европейской организации астрономических исследований в Южном полушарии рассказали о ходе проекта по созданию сверхбольшого телескопа Европейского космического агентства. Сейчас его основной задачей является конструирование новейшей астрономической обсерватории с телескопом. Диаметр его основного зеркала составит 42 метра, что в 4 раза больше, чем у любого ныне действующего наземного оптического телескопа. Предполагаемая стоимость установки составит 800 миллионов евро. Ее планируется построить к 2017 году. Однако место строительства до сих пор не определено. Территориями-кандидатами являются Южная Африка, Тибет, Марокко, Гренландия и Антарктика.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова. 8:41 в Москве. Время традиционное для очередного выпуска обзора центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Лера, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Ну, сейчас под конец года в разных изданиях, в том числе и на нашем радио, в разных программах подводят разнообразные итоги года. И вот, насколько я понимаю, Валерия сейчас представит нам публикацию, подводящую тоже своеобразные итоги.
Да, эту тему поднимает Наталья Геворкян, а базируется она на опросе в ЦИОМ. Итак, «Взгляд на год». Колонка в газете «Коммерсант». Убийство не очень влиятельное, по мнению президента России, журналистки Анны Политковской. Достаточно влиятельного банкира Андрея Козлова и политбеженца Александра Литвиненко, который, по словам министра обороны, был для нас ничем, заняли третью строчку в рейтинге наиболее значимых внутриполитических событий уходящего года, по оценке россиян. На втором месте тоже смертельный случай, гибель Басаева. И на первом, увы, трагический персонаж, искалеченный рядовой Сычев. Ничего себе год мы прожили. С позитивом как-то плоховато. На фоне этой чернухи наиболее позитивным можно считать интерес 24% опрошенных россиян к борьбе за власть на четвертом месте, а потом опять смерть губернатора Евдокимова, но в контексте оправдания судом водителя Олега Щербинского. Как же это получилось, если в новостях превалирует позитивный президент, позитивные нацпроекты, позитивная Единая Россия и все более позитивная вторая нога в виде господина Миронова? Как же так, если наша мощь положительно растет, о чем нам докладывает один преемник, а забота о будущих поколениях отнимает все наше время, о чем трепетно говорит с экрана второй. Почему 56% опрошенных не вспомнили вообще ничего, когда им предложили самим выбрать события года, без списка? Люди, похоже, фильтруют события по какой-то своей шкале, вне зависимости от того, какую строчку официальный пиар отводит той или иной новости. И эти официальные 10-минутки, которыми начинаются новости, люди просто пропускают. Так было и в Советском Союзе. Ни одному нормальному человеку не приходило в голову смотреть эту протокольную муть. Таким вот странным образом власть исчезает из сферы интереса нормальных людей вместе со всем официальным позитивом. Люди просто переключают телевизор, а потом включают под конец информационных программ, где как раз про то, что им интересно. Неважно, как они при этом относятся к Литвиненко или Козлову, Басаеву или Политковской. С другой стороны, есть некоторый фон, на котором развивается жизнь в стране. И этот фон с самого начала года был силовым. Год начался с нажатия на газовую кнопку в ходе газовой войны с Украиной. А заканчивается, кстати, газовым шантажом Грузии, к которому, правда, последняя оказалась подготовленной. В середине мы давили на Молдавию, Белоруссию. Мы выливали боржоми и вино. Мы насильно запихивали грузин в самолет и отправляли на историческую родину. Официальная риторика с пугающей регулярностью становится воинственной. Президент получает все больше чрезвычайных прав, как будто завтра война. Кондопога показала, что гражданский мир в стране более хрупок, чем казалось. Националисты чувствуют себя хозяевами жизни и взрывают рынки. Наши, в кавычках, открыто травят английского посла, демонстрируя, как многое им позволено. Под митинг оппозиции на улице выводят тысячи людей в форме, и отчего становится не по себе не Каспарову, а простым прохожим. Силовая составляющая становится доминантой в политике вроде бы мирной страны. И опрос лишь показал, что люди это заметили. Одни наверняка отметили это с болью за рядового Сычева, другие с радостью, что грохнули Басаева. Ни те, ни другие не сочли существенными на этом фоне споры о суверенной демократии. Это 5% опрошенных. Хотя вполне похоже, что выбранные ими важные события года говорят об этой особой российской демократии куда больше, чем все теоретические построения господина Суркова.
Спасибо. С обзором центральной российской прессы сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. А тем временем в Москве 9:15. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Смерть президента Туркмении Сапурмурата Ниязова вызвала неоднозначную реакцию в мире. Россия и Германия заявили о необходимости сохранения стабильности в регионе. «Газпром» стал основным акционером проекта «Сахалин-2». Госдума России сегодня рассмотрит в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой налоговой амнистии. В Пекине проходит пятый завершающий день многосторонних переговоров по ядерной программе КНДР. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжит утреннюю программу «Экономический обзор».
Российский «Газпром» приобретет 50% плюс одну акцию в проекте «Сахалин-2» за 7 миллиардов 450 миллионов долларов, сообщил представитель британо-голландской компании Shell, которой принадлежит 55% участия в проекте. Остальными 45% акций «Сахалин-2» владеют сегодня японские компании Mitsui и Mitsubishi. По словам представителя Shell, соглашение было подписано в ходе встречи в Кремле президента Владимира Путина с руководителями Shell и «Газпрома», а также официальными представителями Mitsui и Mitsubishi. Соглашение предусматривает, что каждый из трех нынешних акционеров проекта продаст «Газпрому» половину своих акций. Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, в середине декабря составил 2 триллиона 190 миллиардов рублей, говорится в материалах Министерства финансов. По текущему курсу это примерно 83,5 миллиарда долларов. Урожай зерновых в России в 2006 году, по предварительным данным, составил 77 миллионов 900 тысяч тонн, что на 0,4% меньше, чем годом ранее, сообщила Федеральная служба статистики. Министерство экономического развития и торговли России до конца 2006 года представит в правительство законопроект о поддержке малого предпринимательства, сообщил заместитель министра Андрей Шаронов. Этот документ впервые вводит стандартизированные европейские критерии малого бизнеса. В частности, малые предприятия планируется классифицировать по трем группам. Микробизнес с численностью работающих до 11 человек, малый бизнес до 100 человек и средний бизнес до 250 человек. Такая градация, по словам заместителя министра, позволит дифференцировать меры государственной поддержки этого сектора экономики. Европейский Союз исключил Белоруссию из так называемой генеральной системы тарифных преференций в торговле из-за имеющихся данных о нарушении прав трудящихся в этой стране. Сообщается, что решение вступит в силу через полгода, если Евросоюз не сочтет, что Белоруссия устранила причины его принятия. По экспертным оценкам, в случае отмены торговых преференций, потери Белоруссии могут составить от 100 до 300 миллионов долларов в год. В 2005 году объем белорусского экспорта в страны ЕС составил примерно 7 миллиардов долларов, в том числе льготных поставок почти на 3 миллиарда.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. А я напомню официальный курс российской валюты, установленный Центробанком на сегодня. 26 рублей 29 копеек за доллар США, 34 рубля 7 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 32 цента. И вот мы снова возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Туркмения после Туркменбаши. Какое будущее впереди? Ответ на этот вопрос в программе Владимира Кормурзы «Грани времени» искали Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра КАРН, и Георгий Тихонов, в недавнем прошлом председатель Комитета Госдумы по делам СНГ. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Вопрос к Алексею. Каким вам запомнился Сапурмурат Ниязов как политический деятель?
Хороший вопрос. Я его никогда не видел вот так вот в упор. Я больше видел его по телевизору, и тогда, когда там бывал, и в Москве, и читал. Вы знаете, он на меня производил вот чисто психологически очень тяжелые впечатления. Это, я бы сказал, масса всеподавляющая, масса, которая к себе привлекает внимание, абсолютная самоуверенность, вот эти вот эксцентрические поступки, там типа переименование месяцев, переименование улиц на цифры, еще что-то, Он на меня производил впечатление, ну, пусть не обижаются его последователи, все-таки больного человека, который волей судеб там оказался, и вел себя, несмотря на то, что некоторые за ним признают успехи, но вел себя неадекватно. При всем при том, был человек от мира сего, любил деньги, любил машины, любил сам водить машинку, так сказать, по Ашхабаду. Ну и много чего он любил, так скажем. Понимаете, у нас с вами сегодня вообще очень, по-моему, трудная миссия, потому что есть пословица о мертвых или хорошо, или ничего. Но поскольку он политик, а политики – это особая стать, так сказать, особый тип людей, то, видимо, придется говорить отнюдь не только хорошее. И вот еще раз могу повторить, что сам тяжелый он какой-то производил впечатление.
Тот же вопрос Георгия Ивановича Тихонова. Добрый вечер. Каким вам запомнился Туркменбаши?
Добрый вечер. Ну, я, в отличие от моего коллеги, я знал Ниязова еще во времена Советского Союза. Бывал в Туркмении, вот, работая председателем комитета Государственной Думы. Ну, во-первых, я хочу с чего начать. У нас принято в России об ушедших или говорят только хорошо, или не говорят ничего. Ну, я постараюсь быть объективным, говорить, может быть, не только хорошее. Но я напомню несколько таких вещей, несколько эпизодов. Первое. Ну, то, что переименование улицы, месяцев и так далее. Почему-то во времена французской революции, когда переименовывали, по-своему называли месяца и так далее, никто их не называл сумасшедшими. Это было свое. Есть у него, конечно, этот человек очень сложный, со сложным характером, со своим видением правления государством. И как всяком человеке были и плюсы, и минусы, которые я отлично помню. Ну, я не знаю, как вы отнесетесь, но мне запомнился один эпизод, когда несколько лет тому назад мы, несколько депутатов во главе с Селезневым, приехали к нему в Ашхабад. Вечером он принимал нас. Он внешне изменился по сравнению с тем, что я его знал в советское время. У него пышная была раньше седая шевелюра, а теперь стала такая шевелюра брюнета. И зачес у него был такой высокий. Я говорю, Сапарнязыч, ну я его по-старому звал. Вот ваша новая прическа кого-то мне напоминает по старым временам. Он говорит, кого, Георгий Иванович? Я говорю, по-моему, Иосиф Виссарионович. Вы знаете, все присутствующие, нас было человек 5 депутатов, и с его стороны за столом вечером ужинали тоже человек 5, все замерли, как в ревизоре. Была минута молчания. Вдруг он привстал, захлопал в ладоши, говорит, ура, я на Сталина похож.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». И в продолжении темы ответы наших слушателей на вопрос, что вы знаете о жизни в Туркмении в годы правления Сапармурата Ниязова. «Диктатура не имеет политического будущего», пишет Станислав Павлович. «В Туркмении был языковой конфликт похлеще, чем в Латвии», пишет наш слушатель по имени Станислав. «Бесплатно ничего не бывает, только сыр в мышеловке», к сожалению, слушатель, написавший это сообщение, не подписался. «Жить в Туркмении, как в сталинском СССР, поэтому, я думаю, от диктатуры надо везде избавляться». Мы благодарим всех, кто сегодня отвечал нам на наш вопрос, и я напоминаю, что в понедельник мы предложим вам новую тему и новый вопрос. Ну а пока нашу утреннюю программу продолжает передача Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке. Почему некоторые лекарства не менее опасны, чем наркотики?» У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Интересы американских подростков, судя по всему, стали сдвигаться. От наркотиков и алкоголя к лекарствам. В четверг американские эксперты обнародовали статистику, свидетельствующую о снижении употребления юными американцами наркотиков, особенно марихуаны, и заметном росте их интереса к общедоступным медицинским препаратам. Слово Яну Рунову.
Хорошая новость и плохая. С одной стороны, среди американских подростков популярность запрещенных законом наркотиков явно падает. Марихуану курит теперь только каждый третий. Уменьшилось также употребление алкоголя и табака. С другой стороны, растет популярность лекарственных препаратов, продаваемых в любой аптеке по рецепту и без. В этом новая трудность борьбы с наркоманией. Можно ли убрать с аптечных полок медикаменты и можно ли наказывать человека, если у него найдены вполне законно продаваемые лекарства? По данным исследования, проведенного Мичиганским университетом по заказу Национального института наркомании, употребление марихуаны, наиболее распространенного среди подростков наркотика, уменьшилось с 35% в 2001 году до 29% в 2006 году. А чем меньше наркоманов, тем ниже уровень преступности и ниже расходы на здравоохранение, сказал на пресс-конференции в Вашингтоне директор Национальной службы по контролю за наркотиками Джон Уолтерс. Но теперь, по его словам, надо обратить внимание на растущую новую проблему. Каждый десятый американский старшеклассник пользуется в качестве наркотика обезболивающим препаратом под названием «Викодин», который продается без рецепта. И почти каждый двадцатый – обезболивающим наркотическим лекарством «Оксикантин». По данным другого исследования, проведенного Нью-Йоркской организацией «Партнерство за Америку без наркотиков», каждый пятый подросток в возрасте от 12 до 17 лет достает лекарства наркотического действия, выдаваемые по рецепту врача. И каждый десятый пользуется лекарствами в открытой продаже, в частности препаратами от кашля, содержащими декстрометорфан. Подростки считают, что эти лекарства безопаснее наркотиков, раз они есть в свободной продаже. Однако безопасна только та доза, которая прописана врачом или указана на этикетке. Более высокая доза или определенная смесь лекарств представляют такую же угрозу здоровью, а то и жизни, как и наркотики. 19-летний студент, мечтавший стать фармацевтом, умер от передозированной смеси антидепрессанта Занекса и обезболивающих Викодина и Оксикантина. Чтобы избежать подобных трагедий, нужно, по мнению Джона Уолтерса, оповестить о новой опасности населения страны и побудить родителей чаще проверять домашние аптечки. Если там окажутся вызывающие подозрения препараты, лучше их выбросить.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Самым популярным новым диском недели стал альбом рэпера из Атланты Янга Джизи. Альбом называется «Inspiration», песня «Hypnotize». Class in session when I talk, they listen. Yeah. But you know how I go, real, you can pay attention. Hey. Ain't talking money, we speaking a different language. Yeah. The hate me, don't need a translator. They move too slow when I think too quick. Yeah. That's why I flash like Gordon. Hey. I'm light years ahead of you. That's why I've forgotten more than you ever learned. It's my spot now, you better wait your turn. And that yayo issue, that's irrelevant. You can't hide the fact that I'm intelligent. Street smart with a little book sense. A young with a lot of common sense. They say I'm shallow, but I think so deep. How deep? Deep is the abyss. So when you get a minute, take a look at my wrist. What's up? Hypnotize, you are hypnotized. Hypnotize, you are hypnotized. Hypnotize, you are hypnotized. Hypnotize, you are hypnotized. Now I command you to get to get money. Now I command you to get to get money. Now I command you to get to get money. Now I command you to get to get money. Rock ice, yeah, and live life. Can't explain the feeling when I'm riding in the Chevy. I'm on top of the world. This gives me the chills, yeah, them big old wheels. A thousand now with the dreams and mills.
Передача «В Америке», сегодня подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Александр Орлов-Сокольский и ведущий Никита Татарский. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема в гости к нашим коллегам придет декан факультета адаптивной физической культуры университета имени Лесговта Сергей Евсеев. Они побеседуют на тему, в чем должна состоять физическая культура. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания, хороших вам выходных.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах.
9520, 9535, 15250, 17730.